Самый, наверное, сложный вопрос – это таинство. Вот сходу, с самого начала, когда мы приходим в храм, нам предлагают сразу попасть на исповедь. И даже так говорят: вот тебе плохо, иди на исповедь. Вот сегодня вечером, после вечернего богослужения, батюшка будет принимать на исповедь, и ты иди, и батюшке вот это все расскажи. Вот этот разговор, это общение, этот рассказ, он не будет исповедью. Мы расскажем историю, мы пожалуемся батюшке, мы захотим получить, как обычно, что от батюшки? Утешение, да, что да, да, они точно все виноваты. Ты-то хороший человек, ты ни при чем, как ты страдаешь, тяжелый у вас крест, нам скажут, да. И так прямо слезы сразу прошибут, что меня пожалели. Знаком такой эффект? Начинают меня жалеть, и мне даже плакать хочется. А почему? Мое самолюбие подогрели, мое самолюбие подпитали. Но вот этот разговор, он и останется разговором. Хорошо, если правильная реакция священника и правильные выводы сделает священник. Если, выслушав вот эту трагедию человека, священник вытерпит и пригласит человека на более глубокую внутреннюю такую беседу о состоянии человека, о его жизни, медленное, постепенное рассмотрение, с чего это все случилось-то, какая была цепочка событий, которая привела вот к этой трагедии, как теперь жить в этой трагедии, что такое крест вообще, что такое скорби, страдания на земле, как Господь нам указал тесный и узкий путь, а не широкие врата, которые нам были бы приятны. Как он учил отрекаться от себя, брать свой крест и идти за Христом, что есть вечность, что есть вообще суд, и бывает смерть, что есть ад. Ну все нужно рассказать человеку так, чтобы он с другой позиции, с другой точки зрения посмотрел на эту свою проблему, в которой он всегда не виновен, а виновны окружающие. И вот исповедь первая – это вообще не исповедь. И вот эти разговоры на проблемные темы, они только расстраивают нас и огорчают нас. Сейчас существует такая ошибочная традиция, что человек, ты когда... А пойдешь на исповедь, ты назови только то, что тебя тревожит. Назови только то, что тебя беспокоит. А что меня беспокоит? Меня беспокоит кто меня беспокоит. Вот они меня беспокоят, вот я и от этого беспокоюсь. Вот что мне горько, вот то и скажу. Что мне неприятно, то и скажу. Мне стыдно что-то? Ну да. Из тысячи грехов мне стыдно бывают 1-2 из прошлой жизни. Но я их назвал. А остальные 997. Остальные кто назовет? И мы будем думать, что это исповедь как таинство разве совершится? Совершит по форме человек. Человек может прочитать разрешительную молитву. Человек может сказать слово утешения, поругать вот этих всех злодеев домашних, подбодрить человека. Но это же не исповедь. Таинство совершается при определенных правилах. Таинство совершает Бог. Священник – человек, который от имени Бога только нам объявляет результат. Или грехи нужно связать на мне, чтобы я с этими грехами дальше жил, объяснив мне, что это грехи смертные, что они утянут душу в ад, что нужна вот эта епитимия, как исцеление души. И вообще надо начинать с изучения веры, не сразу с прощения грехов. Человек, не знающий веры, не знающий ничего о Боге, от кого он хочет получить прощение грехов? Такой человек всегда надеется получить прощение от человека. Он еще не знает Бога, он не понимает Бога. Он не понимает своей ответственности перед Творцом, не знает просто заповеди, закон. Изобразить таинство, как бы утешить что ли человека, это больше нравственная беседа. Это больше разговор, так сказать, по душам в лучшем варианте. Но как таинство, оно совершится при определенных условиях. Ни одно таинство,
говорит святитель Игнатий, не совершается без покаяния. Без покаяния. Покаяние – это главное условие для совершения любого таинства. Пусть даже крещение. Самое первое таинство крещения должно начинаться с подготовки человека, с обретения вот этого покаянного настроения. Опять, что есть покаяние? Опять находим у святителя Игнатия первые правильные признаки – страх Божий и сокрушение сердца. Как родятся эти правильные признаки, на основании чего? Как их диагностировать или как их внедрить в человека? Вот эта тайна, она почему-то стала тайной в последние десятилетия или столетия, уже непонятно. Святитель Игнатий ее совершенно просто объясняет, просто, ясно, конкретными формулировками, конкретными правилами. Не обращать на это внимания вообще странно. Он говорит, покаяние начинается с исправления ума. Вот человек, мы все живем в своих понятиях, как родились, как нас воспитали, что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, какие примеры мы видели. Вот так сформировалось наше сознание. Ум Вот так даже работает ум вот на этих понятиях. Эти вещи я считаю неприятными, неприличными. Я их на виду не делаю, а когда никто не видит, делаю. Вот это считаю нельзя делать, потому что это явное нарушение закона. В тюрьму можно загреметь. Вот это считаю просто неприлично, не солидно. Это вообще идиоты там делают и так далее. У меня разные критерии добра и зла. Свои какие-то, сформировавшиеся за всю жизнь. Я же там не трехлетний ребенок, может, в 50-70 лет люди некоторые приходят впервые в храм, 40 лет. Сформированный человек уже. У него свое сознание, свой ум. И вот свидетель Игнатий говорит, что покаяние начинается с исправления ума. В этом уме непросвещенного человека есть ложное понятие о Боге, ложное понятие о духовном мире, ложное понятие о духовных законах, ложное понятие о заповедях евангельских, ложное понятие о смысле жизни, о смерти, о вечности. Ну, сплошь ложные понятия. А кто нам их внедрял-то с детских лет? Ну, хорошо, если рядом был верующий человек, это уникальное явление в современном обществе, чтобы ребеночка воспитывали верующие родители. Ну, где такое было? Это вот сейчас, если кого-то, на кого-то пальцем показать, я даже не знаю, на кого пальцем показать, из круга, большого круга своих знакомых. Ни у кого этого не было. Если была какая-то вера в ближайших сродниках, она формальная, внешняя вера была. Что внедрили, то внедрили. Остальное все было кривое. И вот свидетель Игнатий говорит, что начинается оно, покаяние, с исправления ума. Это и есть оглашение. Вот первый этап воцерковления, как только человек пришел в храм, он не должен сразу к таинству пробиваться. Он не должен сразу никаких там великих подвигов совершать, читать длинные каноны акафисты, молитвы и прочее, спасать других не должен. Не должен веру проповедовать. Не должен думать, что вот 2-3 греха названные, это уже все признак примирения с Богом, и сейчас благодать подействует, и все грехи простятся. И эти, и все остальные, и благодать в виде причастия сразу войдет в человека. Это все ложь. Это все современные выдумки. Почему мы с вами годами и десятилетиями ходим коллегами в духовном плане, никаких результатов глубоких не видим, изображается вот это наше спасение, которое превращается постоянно то в печаль, то в отчаяние, то в самоедство, то в гнев, то в ненависть, то в месть, то в другие всякие грехи, и по блуду, и по чревоугодию, и по сребролюбию, и по тщеславию, и по гордости. Ну, по всем страстям смертные грехи при проверке люди обнаруживают сразу. Почему так? 10, 20, 30 лет в вере. Почему? Ум не исправляли никогда нам, никогда. И мы сами этого не знали, как сделать и где сделать. И это делается при оглашении. Вот человек, переступивший порог храма, должен быть убежден. Убежден пастырем или убежден специальным человеком, который на это поставлен, что он должен принять эти правильные знания. Вместо всех кривых, которыми напичкан ум. Вот эти правильные знания... Вот это оглашение по какой-то определенной программе, вот мы его делали когда-то в видеоварианте на телеканале «Союз», горько, к сожалению, его не показывали и никогда не покажут, но в интернете есть, и любой бы мог посмотреть. Если даже нас не учат, мы бы сами могли его пройти. Это оглашение нужно принять глубоко, чтобы оно было моим знанием, которое бы задело мою душу, да зацепило бы оно мое сердце.